Глава третья. В соседнем монастыре с наглухо запертыми ставнями и воротами раздавались моления иноков. Издали доносился гул вакхического веселья. Чтобы заглушить его, монахи соединяли голоса в жалобный вопль. «Скую, Боже, отринул еси до конца, разгневася ярость Твоя на овцы пажити Твоея». «Положил еси нас в пререкание и поношение соседам нашим, в притчу во языцах, в поругание всем человекам». Новый неожиданный смысл принимали древние слова пророка Даниила. «Предал еси нас Господь, царю-отступнику, лукавейшему паче всея земли». Позднюю ночью, когда на улице все утихло, иноки разошлись по кельям. Брат Парфений не мог уснуть. У него было бледное ласковое лицо. Когда он говорил с людьми, в больших, чистых, как у молодой девушки, глазах его выражалось печальное недоумение. Он, впрочем, говорил мало, невнятно, как будто с тяжелым усилием. И притом почти всегда такое детское неожиданное, что его не могли слушать без улыбки. Порой беспричинно смеялся. И когда суровые монахи спрашивали, чего зубы скалишь, дьявола тешишь, объяснял им робко, что смеется собственным мыслям. Это еще более убеждало всех, что он юродивый. Но брат Парфений обладал великим искусством расписывать заглавные буквы книг хитрыми узорами. Искусство его доставляло не только деньги, но почет и славу монастырю даже в отдаленных землях. Сам он этого не знал, и если бы даже мог понять, что значит людская слава, то скорее испугался бы, чем обрадовался. Живопись, которая иногда стоила ему тяжелого труда, так как мельчайшие подробности доводил он до последних пределов совершенства, считал не работой, а отдыхом. Не говорил «я пойду работать», а всегда просил настоятеля Памфила, старика, нежно его любившего, «отче, благослови отдохнуть». Окончив какую-нибудь подробность, тончайший завиток рисунка хлопал в ладоши и хвалил себя. Так любил уединение и тишину ночи, что научился работать даже при огне. Краски выходили странные, но это не вредило сказочным узорам. В маленькой келейке с нависшими сводами Парфений зажег глиняную лампаду и поставил ее на полку рядом с баночками, тонкими кистями, ящиками для красок, для киновари, для жидкого серебра и золота. Перекрестился осторожно, обмакнул кисть и начал выводить хвосты двух павлинов на челе заглавного листа. Золотые павлины на изумрудном поле пили из бирюзового ключа. Они подняли клювы и вытянули шеи, как делают птицы, когда пьют. Кругом лежали другие пергаментные свитки с неоконченными узорами. Это был целый мир сверхъестественный. Вокруг исписанных страниц обвивались воздушные волшебные строения, деревья, лозы, животные. Парфений ни о чем не думал, когда создавал их. Но ясность и веселье сходили на бледное лицо его. Эллада, Ассирия, Персия, Индия и Византия – и смутные веяния будущих миров, все народы и века простодушно соединялись в монашеском раю, блиставшем переливами драгоценных камней вокруг заглавных букв Священного Писания. Иоанн Креститель лил воду на голову Христа, а рядом языческий бог Иордан с наклоненной амфорой, струящей воду, любезно, как древний хозяин этих мест, держал полотенце наготове, дабы предложить его спасителю после крещения. Брат Парфений в простоте сердца не боялся древних богов. Они увеселяли его, казались давно обращенными в христианство. На вершине холмов помещал он горного бога в виде ногого юноши. Когда же писал переход иудеев через Черное море, женщина с веслом в руке изображала море, а голый мужчина должен был означать бездну, поглощающую фараона. На берегу сидела пустыня в виде печальной женщины в тунике желто-песочного цвета. Кое-где в изогнутой шее коня, в складке длинной одежды, в том, как простодушный горный бог лежа опирался на локоть или бог Иордан подавал Христу полотенце, сквозило эллинское изящество, красота обнаженного тела. В ту ночь игра не забавляла художника. Всегда неутомимые пальцы дрожали, на губах не было обычной улыбки –